страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Доброе утро, друзья. Ну что же, продолжаем наше путешествие. Сегодня, 19 июня, наше путешествие по страницам Библии. И мы с вами сегодня в книге Эздры. И мы будем читать, ну, впрочем, давайте сначала почитаем ваши письма, потому что вчера их было очень много. Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевко, наша сегодняшняя команда. Мы всегда очень рады, когда вы нам пишете. Вчера были и разговоры между вами, разговоры между собой. Я сегодня, наверное, сделаю снова так же, как мы делали вчера. Мы почитаем вначале ваши письма. Тем более, что я... Да, потом будем читать Библию. И уже то, что вы напишете сегодня, мы будем читать завтра. Тем более, что я вижу, что это в какой-то мере вас, друзья, в какой-то мере вас раскрепощает. Вы начинаете писать более активно после эфира, но уже послушав, подумав, помолившись, начинаете писать комментарии. Я напомню, что мы всегда ждем ваши письма через сайт theos.fm, через приложение Theos, через наши группы ВКонтакте, Facebook. Это наша основная группа по страницам Библии. Ну и в других местах, где, собственно, идет эта трансляция. Если вы нас слышите, если вы нас видите, то в поле для комментариев вы нам можете написать. Вчера очень подробно мы говорили про то, кто, собственно, правит этим миром. Я отвечал на вопрос и на замечание по поводу того, что якобы сатана, князь мира и так далее. Очень хорошо и очень коротко подытожил здесь Николай Колян Мирный, наш постоянный слушатель, то, что я говорил на протяжении почти 20 минут. Он сказал очень коротко. Он пишет о том, что сатана, дьявол правит на этой земле, но не во всем мироздании. Не во всем мироздании. Я с этим абсолютно соглашусь. Только добавлю еще две вещи. Дьявол правит на этой земле, и его правление ограничено. Оно ограничено позволяющей или допускающей Божьей волей. Вот настолько, насколько Бог допускает, настолько дьявол и правит. И, во-вторых, его правление ограничено временем, и он об этом знает. Это правление закончится. То есть даже на земле, и в том числе на земле, Царство Божие утверждается, да придет Царство Твое, да будет воля Твоя, мы молимся в молитве Господней, и на земле, как и на небе. Вот на небе оно уже есть, на земле, да, идет эта битва, духовная битва, в которой мы участвуем. И не попадайтесь, пожалуйста, на эту ложь, когда говорят о том, что, ну вот, сатана такой сильный. Да, он сильный, но он сильный пока. Он сильный настолько, насколько по причине нашего грехопадения Бог ему это дозволяет. Эта сила, так называемая сила, скоро пройдет, она скоро кончится. И мы с вами уже сегодня, и это важно, кстати говоря, мы с вами уже сегодня, служа Богу, будучи послушны Ему, можем и должны противостоять сатане. Нам известны его ухищрения, нам известны все те хитрости, которые он может придумать. Бог нам все это открывает. То есть его нельзя, сатану нельзя недооценивать, его опасность нельзя недооценивать, потому что мы с вами живем в духовной войне. Но и, естественно, утверждение, которое мы вчера с вами читали, насчет того, что вот, собственно, он правит, он целиком князь мира, такие безоговорочные утверждения, это абсолютная ложь, которую мы вчера и комментировали с библейской точки зрения. Интересная беседа у нас идет с нашим постоянным слушателем, зовут его Иван Петров. Интересно, что Иван пишет нам... я не знаю, по-моему, уже полгода, а может быть и больше. Иван, вы же, наверное, сами помните, скажите, сколько примерно вы слушаете цикл передач по страницам Библии. И Иван пишет постоянно критически. Да, вот, например, он пишет опять эти мифы о прародителях, дикость. Вот, значит, мифы опять эти, дикость и так далее. Дальше он развивает эту мысль, вот, и пишет, сейчас, где здесь это сообщение, вот оно, не обязательно быть обскурантом, чтобы иметь покаяние и нравственность с моралью. Вот покаяние, нравственность, морали, для этого не обязательно быть обскурантом. Соглашусь, абсолютно соглашусь. Вот, я понимаю, что вы верующих называете обскурантами. Обскуранты — это люди темные, да, это люди, которые не просвещены. К этому сейчас еще подойдем. Дальше вы пишете, не судите поверхностно, но я о Христе плачу каждый день и прямо сейчас. Но я, пишет Иван, в него не верю. И вот тут я не понимаю, я вас просто не понимаю. Вы говорите, я на Христе плачу каждый день, я во Христа при этом не верю. Зачем? Дальше он пишет, Иван, я с мифическими персонажами не общаюсь. Вы откроете любую энциклопедию, даже большую советскую энциклопедию, только не во втором, а в третьем издании. И вы там уже увидите, что Иисус Христос все-таки не мифический, а исторический персонаж. Поэтому, ну, даже неверующие люди, даже неверующие ученые, историки вполне допускают историчность Христа. Вы же называете его мифическим персонажем и при этом говорите, что о нем плачете. Дальше вы пишете, если есть знания и факты, образование, то чудеса и басни не владеют умом. Есть немало людей образованных, которые при этом признавали существование чудес, которые при этом признавали существование чего-то такого, что ими пока не объяснено, их образованности пока недоступна. У вас получается, Иван, что вот образование... Это, кстати говоря, такая советская история во многом. В советские времена это прививалось. Даже на Западе это не настолько прививалось, но вот у нас это действительно было, что образование вот все вопросы решит, для чуда места не останется. Я помню песню еще такого пионерского периода, вот там, например, были такие слова: «Пускай сегодня чудо только на макете» и так далее. Вот и мы сами верим, мы сами строим чудеса и дарим людям. Там было в припеве. Вот это то понимание. Но между тем люди весьма образованные, люди, с которыми в образовании тягаться не сможете ни вы, ни я, соревноваться ни нам, ни вам, ни мне, в общем, не удастся. Вполне допускали существование чуда как чего-то необъясненного. Образование далеко не, и образованность, и научная концепция мира далеко не исключает чудо. Она исключала чудо только в советских учебниках естествознания, и то не во всех. Что же касается того, что вы пишете про мораль и нравственность и покаяние, да, мораль и нравственность и покаяние возможны без обскурантизма. Они, однако, невозможны без Бога. Потому что вопрос, вот перед кем каяться? Вот где то мерило, которое говорит, что вот это правильно, это неправильно. Для нас, христиан, это мерило незыблемо. Это Бог, это Его Слово, это то, что нам открывает. Если этого не остается, то остается что? Моя собственная картина мира? Тогда каяться, получается, придется исключительно перед собой. И даже если близкий человек скажет, ты меня обидел, вы всегда можете сказать, да, я так не чувствую, мне каяться не в чем. Или это мерило будет, будет таким, знаете, отношением окружающих людей. Да, вот это принято в данный дух, в данной среде культурной, или это не принято. Тогда будет такое мерило. Или как? Или люди проголосовали и решили, что это хорошо или что это плохо. Само покаяние без Бога возможно, но невозможно, скажем так, невозможен стандарт. Непонятно, когда, непонятно, с чего каяться, непонятно, зачем каяться. Тогда покаяние становится, оказывается, скажем так, на мой откуп, да, на мое личное усмотрение. Ну и уж совсем я не понимаю, когда вы говорите о том, что я не верю в Христа. Христос для меня мифическая личность, мифический персонаж. Но вы говорите, я каждый день о Христе плачу, вот прямо сейчас плачу. Иван, я понимаю, что жарко вокруг. Отчасти я, наверное, вас понимаю. Я помню, что в юности плакал в последней серии фильма «Гости из будущего», когда Алиса Селезнева возвращалась на машине времени в это свое будущее. Я понимал, что она даже не мифический, а литературный персонаж. Но слезы по поводу потери этой самой Алисы все равно наворачивались. Детство прошло, и слезы наворачиваться перестали. Что с вами, Иван? Я просто хочу понять, ну, потому что вы сказали две вещи, которые, в принципе, друг друга исключают. Материалист, считающий Христа лишь выдумкой, лишь мифической личностью, вряд ли будет по поводу него плакать. И еще одна вещь, и мы об этом говорили с вами уже неоднократно, слезы не показатель нашего покаяния. Ну, то есть, я плачу, это не значит, что во мне что-то происходит на духовном уровне. Есть немало людей, которые плачут, и слезы это называют крокодиловыми слезами. Они ничего не дают. Есть люди, которые плачут, например, под действием каких-то химических веществ. Я видел, я думаю, что многие из вас это видели, верующие люди, пасторы уж точно видели, людей, которые с пьяну начинают плакать о своей растраченной жизни. Вот. Но ничего из этих слез не происходит. Эти слезы так и остаются просто солоноватой водичкой, которая выделяется из глаз. Душа при этом не реагирует. Мне даже кажется, я не могу это подтвердить, если кто-то из слушателей подтвердит и опровергнет, или опровергнет, это вполне... Я буду очень рад, да, но мне кажется, что и у сатаны тоже бывали слезы, или могут быть слезы. Но это не слезы покаяния. Это принципиально разные вещи. Вам здесь пишут в ответ, например, да-да-да, вот здесь, например, пишет Евгений Иванцов о том, что он цитирует Священное Писание, слова Христа: «Иван, Иван, познай истину, и она сделает тебя свободным». Он правильную вещь напоминает, Евгений Иванцов. Он напоминает о том, что истина дает подлинную свободу. Зашоренность атеиста, такого, знаете, ну вот конкретного, убежденного, может быть, упертого атеиста, это на самом деле удивительная вещь, это страшная вещь. Вы никогда не обращали внимания на, ну, я не буду называть имена, чтобы не делать людям рекламы, но есть у нас сегодня люди, в частности, журналисты, которые ассоциируются с таким даже не атеизмом, а антирелигиозностью, я бы сказал так, или антиклерикализмом. Вы никогда не обращали внимания, насколько обозленные эти люди. То есть человек начинает делать свой комментарий, он что-то говорит, он что-то пишет, и вы видите, вы воспринимаете, вы чувствуете эту злость, вы чувствуете эту обиду. Зайдите на атеистические форумы. Как часто там эта обида, эта злость изливается. А как вы думаете, почему? Я с вам, вас, собственно, с этим вопросом оставляю. Отвечать я на него не буду. Дальше тут интересная идет история. Жанна спрашивает Ивана, в чем смысл вашей жизни, в чем он? Спасибо, Жанна, что вы на это обратили внимание, и вы об этом спросили. Я сейчас делаю то, чего обычно не делаю. Я объясню, почему в данном случае с письмом Ивана я решил это делать. Ну, мы же не можем постоянно вот сидеть и там притворяться, да-да, вот делать вид, что да, классно, все нормально. Смотрите, Иван отвечает на вопрос Жанны. Он пишет буквально следующее. Во-первых, в подлинной... я даже не заметил сразу. Во-первых, в подлинной знании... Наверное, в подлинном, да? Во-первых, подлинные знания, учености, а не в бреде сектантов и жрецов, книжников, принимаемых за откровение. Значит, Иван, я этого не делаю никогда. Сейчас будет исключение. И я объясню, почему вот на это исключение, на этот исключительный шаг я сейчас иду. Нам часто пишут сообщения, в которых какие-то вещи не стыкуются. Не стыкуются чисто грамматически, не стыкуются в смысле знаков препинания, не стыкуются в смысле формулировок. Я никогда не обращаю на это внимания, особенно если это какая-то грамматическая, языковая нестыковка. Я просто исправляю, читаю так, как это должно быть. Но вы ведь говорите о том, что смысл вашей жизни в учености и в знании. В знании. Хорошо, это хороший смысл, это замечательный смысл. Теперь давайте посмотрим то сообщение, в котором вы об этом пишете. Вы говорите об этом, и вы совершаете две языковые ошибки, две грамматические ошибки. Вы пишете «в подлинной знании». Вы скажете, я описался, случайно ошибся, да? Ну, допустим, в подлинном знании. Дальше вы пишете «в учености», а не в бреде сектантов и жрецов, книжников, принимаемых за откровение. Нет, нет, нет. В бреде каком? Принимаемом за откровение. Ведь вы говорите, что за откровение принимается бред. Да, бред противопоставляется в вашей картине мира откровению. В том, как вы это сформулировали, получается, что жрецы, книжники, сектанты принимаются за откровение. Вот этот момент, мы никогда этого не делаем. Да, но сейчас вот этот сектант, который сидит здесь в студии Теос Медиа, раз вы говорите о знании, да, вот некое знание русского языка на уровне 7-8 класса. Вот для вас в этом смысл жизни. Окей, хорошо, договорились, Иван, пишите грамотно. Вот очень простая вещь. Иначе вот этот сектант, сидящий в студии, будет рассказывать вам сейчас про грамматику русского языка. Вы скажете, да я не хочу слушать его про Евангелие. Хорошо. А про грамматику русского языка хотите слушать? Тоже не хотите? А вот теперь, Иван, скажу вам одну вещь очень-очень честно и откровенно. Опять-таки она может быть... Ну, мы с вами достаточно давно общаемся. Вы пишете, мы отвечаем. Вы пишете в другие передачи здесь, на Теос. Я узнаю в вас, Иван, себя. Ну, правда, примерно в те же времена, когда плакал по Алисе Селезневой, которая укатила в будущее. И вот в каком плане. Я стал слушать христианские радиопередачи на коротких волнах тогда, потому что других не было. Были еще такие времена, коротковолновые. Вот я стал слушать эти передачи, когда мне было, наверное... лет 12. Не, наверное, все-таки 10. Это были программы, в частности, Трансмирового радио, FEBC, это дальневосточная радиовещательная компания, и других вещателей. Вот, я был обычным советским ребенком. Я слушал день за днем, вечер за вечером. У меня были уже любимые передачи. И приходя к радиоприемнику, я был в обычной атеистической семье, да, как вы понимаете. Я включал, я ворчал. Ну, что там они брешут? Какой там бред мы сегодня послушаем? Я начинал слушать. А там был бред, кстати, иногда действительно полуграмотный. Вот были такие вещи, и, ну, человек говорил, я не знаю, с акцентом, да, человек говорил так, гэкал и так далее. Вот такие вещи были. Ну, и были вещи более серьезные. И я понимал, что у меня какое-то внутреннее раздвоение. Я плачу о Христе, но в него не верю. Я слушаю, и мне кажется, что это бред, но я снова и снова к этому радиоприемнику прихожу. И я уже знаю ведущих. Есть люди, с которыми я соглашаюсь, есть люди, с которыми я не соглашаюсь. Но я прихожу и слушаю снова и снова. Начал слушать христианские радиопередачи в 10 лет, покаялся, пришел к вере, когда мне было 16, ну, почти, 7, нет, 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 18, почти 17, почти 18 лет. Много времени на это ушло. Да и слушал с перерывами. Был какой-то момент, когда, ну, стало как-то не до того, и я решил, что это уже совсем бред, и все это неинтересно, слушать перестал. А потом что-то тянуло к этим христианским программам, где читают Библию. Что-то тянуло к этим людям, которые, может быть, иногда неграмотно говорили на русский или на русском, или призывали, говорили, вы можете нам писать по адресу и так далее. И по поводу которых я ворчал, и как-то все неправильно, и как-то все не так. Но включал приемник и начинал слушать. Я думаю, что тогда, через это ворчание, через этих радиоведущих, работал во мне Бог. Я сам сегодня, кстати, сделал несколько ошибок в русской грамматике, так что мы с вами, Иван, в этом плане в одинаковой позиции. Только я не говорю, что ученость — главный смысл моей жизни. Я так говорил на втором-третьем курсе университета, потом перестал. Главный смысл моей жизни в другом — служить Богу и открывать Слово Божие самым разным людям, и близким, и далеким, быть Его инструментом, инструментом Божиим. А кто-то скажет «сектант». Ну, сказали, ваша проблема. Кто-то скажет «обскурант» или «обскурантист». Ну, сказали, ваша проблема. А на мой смысл жизни, на мой подход к жизни это никак не влияет. Эздра и другие люди шли строить храм. Кто-то говорил, что вы тут делаете? Но на их отношение к жизни это никак не влияло. Они шли строить храм. Я молюсь о вас, Иван Петров, и обо всех наших слушателях, которые сейчас думают, да чушь какая-то. А вы продолжайте слушать. И Бог будет продолжать действовать. Давайте помолимся и вместе откроем Священное Писание. Господь наш и Бог, мы славим Тебя, мы взываем к Тебе сейчас. И мы молим Тебя, направляй нас своим путем. Открывай нам Твое Святое Слово. Открывай нам Твое Святое Имя, Господи. И я особенно молюсь за тех, кто думает, какая чушь. Но что-то не дает ему уйти от приемника или от компьютер от устройства, и это что-то есть действие Твоего Духа. Да будет слава Тебе и хвала во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия — Священное Писание. Книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества. Книга, через которую Бог меняет жизнь людей. Книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Это передача «По страницам Библии», 531-я встреча у нас с вами сегодня. И мы с вами сегодня в книге Ездры или в книге Эздры, как хотите. Разные люди называют это по-разному, но смысл от этого не меняется. Мы с вами в книге Эздры, 3 глава. Мы говорили о том, что, скорее всего, именно Эздра и был автором также первой и второй книги «Паралипоменон». Я думаю, что, читая книгу Эздры и уже будучи знакомыми с книгой «Паралипоменон», вы видите некую общность, вы видите, что есть некий общий стиль, общее изложение и общая заинтересованность. Это заинтересованность в том, чтобы рассказать о Божьем храме, заинтересованность в том, чтобы рассказать о действии Божьем через его присутствие, через его храм. И вот вторая и третья главы, мы с вами в прошлый раз говорили о второй главе, мы читали, частично читали этот список людей, которые вернулись в первой волне возвращенцев. Кстати, волна эта была, в общем, достаточно небольшая. Вторая волна была еще меньше. Я думаю, что вместе со слугами и вместе с другими людьми, которые, может быть, остались неучтенными, вернулось где-то 60 тысяч человек. А еврейский народ-то в это время был довольно большой. Так что то возвращение, о котором мы читаем здесь, возвращение времен Эздры, это действительно только начало, это действительно только остаток. Но и такой остаток был необходим, и это возвращение было необходимо для того, чтобы совершать Божье дело. Между второй и третьей главами, кстати говоря, скорее всего, есть также какой-то хронологический промежуток. Я не знаю, сколько там было времени. Год, два года, может быть, несколько больше. Дело в том, что, как вы помните, кроме Эздры, священника, Неемии, мирянина, были также два пророка, которые, конечно, важны для понимания этого времени. Это Агей и Захария. Ну, еще, естественно, пророк Малахия. Мы о них будем говорить в свое время. Так вот, в книге пророка Агея мы узнаем, что люди, которые вернулись для того, чтобы восстанавливать храм, на самом деле вначале-то храмом и не занимаются. Они вернулись как будто для восстановления храма. И они даже полагали, что они будут восстанавливать храм, а вместо этого они начинают строить свои дома. Ну, отчасти это и понятно. Они хотят обустроиться. Но потом они стали обустраиваться еще больше и еще больше, а храм Божий так и оставался в небрежении. И вот третья глава начинается, но между второй и третьей главой в этом хронологическом промежутке еще служение пророка Агея, который обличал людей, утверждавших, что не время строить храм Божий. И он им говорит: слушайте, а вам время жить в ваших теплых, удобных, красивых домах? Вот взялись и работаем, вот действуем. И книга пророка Агея, и третья глава книги Эздры говорят об одних и тех же событиях. Это вот уже начало построения храма. Обратите, пожалуйста, внимание. Помните, мы говорили о разнице в подходах между книгами царств и книгами Паралипоменон? Паралипоменон говорит с точки зрения Божией и с точки зрения храма. Вот здесь примерно та же самая история. Про эту отсрочку или просрочку, которая была при начале строительства храма, Эздра не сообщает ничего. Агей дополняет это повествование и дает нам дополнительную деталь. Вот, кстати, я думаю, что если мы когда-то будем переписывать этот цикл, переделывать этот цикл и проходить наши библейские путешествия снова, то надо будет несколько поменять порядок книг. Некоторые книги действительно нужно бы изучать вместе. Вот в данном случае мы будем изучать вместе книги Эздры, Неемии и Эсфирь, но как-то надо сюда включить еще и пророков. Да, вот нужно здесь поговорить про Агея, Захарию и Малахию. Я пока не очень знаю, как, но наше путешествие рассчитано на 5 лет. Значит, у нас сейчас есть 5 лет до того, как мы снова придем к этому моменту путешествия. Есть время, чтобы и помолиться, и подумать. Но перейдем к книге Эздры, 3 глава. «Когда наступил 7-й месяц, и сыны Израилевы уже были в городах...» Тут такое, кстати, указание на вот этот пропуск, на этот промежуток. Вот дело в том, что они не просто пришли в свои города и сразу стали строить. Нет, они обосновались в городах, они закрепились в городах. Читаем дальше. «Тогда собрался народ, как один человек в Иерусалиме». И вот это, друзья мои, начало пробуждения. После некоторого промедления все-таки начинается пробуждение в народе. Они собираются в Иерусалим, как один человек. Это единство, но это не единство, навязанное сверху. Это не единство просто ради того, чтобы показать, какие мы хорошие. Нет, 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 совершенно другая история. Это единство, которое дает сам Бог, когда требует от людей чего-то нового, чего-то великого. 2 стих. «И встал Иисус, сын Иосидеков, и братья его священники, и Зарававель, сын Салафиилов, и братья его, и соорудили они жертвенник Богу Израилеву, чтобы возносить на нем всесожжение, как написано в законе Моисея, человека Божия». Они начинают со строительства жертвенника, и это очень важно, причем они хотят приносить именно всесожжение, они обращаются именно к этому. Это тоже очень важно, сейчас поговорим почему, но важен также 3 стих. «И поставили жертвенник на основании его, так как они были в страхе от иноземных народов, и стали возносить на нем всесожжение Господу, всесожжения утренние и вечерние. Вот тут на основании его возможно также переводить, и большинство переводов так делают, переводят на основании, которое заложено для храма. То есть его относится не к жертвеннику, а к храму. У них уже было заложено основание храма. То есть что они сделали? Они заложили основание, на котором будет строиться храм. И дальше они не стали пока достраивать храм. Они поняли, что прежде чем увлекаться строительством, нужно поставить жертвенник, нужно начать богослужение, надо призывать имя Божие, надо просить прощения у Бога. Также был и внешний страх. Здесь они боялись внешних народов. Мы с вами еще это увидим, но я скажу, что события, описанные здесь, кажутся совершенно невероятными, потому что вот языческий народ, языческое государство дает возможность еврейскому народу прославлять Бога, построить жертвенник. И, естественно, противостояние будет тяжелое. Но израильтяне к этому моменту уже понимали, что здесь делать надо. Они понимали, где силы для того, чтобы этому противостоянию сопротивляться. И так они совершают всесожжение. Почему именно всесожжение? Это также очень важно, потому что всесожжение – это ветхозаветная жертва, указывающая, как мы с вами помним, на личность Христа. Они совершают всесожжение за свои грехи. Они понимают свое состояние, и они собираются настолько, насколько они могут это сделать в то время, в той ситуации, они собираются вокруг личности Иисуса Христа. И опять-таки это лучший способ собраться, опять-таки это лучшее основание для такой встречи. Итак, строительство храма начинается, может быть, позже, чем надо было бы, но оно все-таки начинается. Оно начинается с поклонения, оно начинается с прославления, оно начинается с того, что народ весь как один собирается вокруг Христа. Но это еще не все. По календарю было время для особого праздника. 4 стих. «И совершили праздник кущей, как предписано, с ежедневным всесожжением в определенном числе, по уставу каждого дня». Что это означает? Так это означает, что они, во-первых, читали закон, они вернулись к Божьему Слову, они знали, что в этом законе написано, они совершили все по закону. Вот написано, нужен праздник кущей, нужно совершать праздник кущей. Они его совершили с всесожжением, как положено. То есть они и боялись других народов, но и хотели также служить Богу. В чем важность этого праздника, праздника кущей? Праздник кущей указывал на Божие присутствие среди народа. Вот люди вспоминали, как они жили в кущах, и Бог жил с ними. В начале, в первой главе, мы видели выражение «Бог небес». Выражение, которое появляется только здесь. Раньше его не было, раньше смысла в этом выражении не было. И сейчас израильтяне отлично понимают, что не хватает вот этого Божьего присутствия, и оно необходимо. И предписан этот праздник. И в конце концов, Божье присутствие явится в Иисусе Христе, и Слово стало плотью и обитало с нами. 5 стих. «И после того совершали всесожжение постоянное, и в новомесячие, и во все праздники, посвященные Господу, и добровольное приношение Господу от всякого усердствующего». Иными словами, они начали богослужение, и они делали это не только по закону, но опять-таки они делали это и по благодати тоже. Они приносили более, чем было положено по закону. 6 стих. «С первого же дня 7 месяца начали возносить всесожжение Господу, а храму Господню еще не было положено основание». То есть вот они начали класть основания, они начали работать, они начали с жертвы, они поставили жертвенник на основание, и они начинают закладывать основание храма. Седьмой стих. «И стали выдавать серебро каменотесам и плотникам, и пищу, и питье, и масло сидонянам и тирянам, чтобы они доставляли кедровый лес с Ливана по морю в Яфу, с дозволения им Кира, царя персидского». И так начинается серьезная работа. То есть, понимаете, вот этот жертвенник, который стоит до того, как еще заложено основание храма, на том, что можно было придумать, это как, знаете, такие ситуации, когда начинается строительство церкви, но на участке первое, что делают, это не камни кладут, а жертвы приносят. Это очень важно. Восьмой стих. «Во второй год по приходе своем к Дому Божию в Иерусалим, во второй месяц Зарававель, сын Салафиилов, и Иисус, сын Иосидеков, и прочие братья их, священники и левиты, и все пришедшие из плена в Иерусалим, положили начало и поставили левитов от 20 лет и выше для надзора за работами Дома Господня». Вот начинается серьезное строительство. Опять-таки левиты от 20 лет и выше, те, кто по закону имели право это делать. Девятый стих. «И стали Иисус, сыновья его и братья его, Кадмиил, и сыновья его, сыновья Иуды, как один человек для надзора за производителями работ в Доме Божьем, а также и сыновья Хинадада, сыновья их и братья их левиты». Когда строители положили основание храму Господню, тогда поставили священников в облачение их с трубами и левитов, сыновей Асафовых, с кимвалами, чтобы славить Господа по уставу Давида, царя Израилева. Вот тут они начинают уже постоянное богослужение. И вот тут это богослужение постоянное по Ветхому Завету, по Ветхозаветному уставу, идет при основании храма. То есть теперь основание уже завершено. И опять-таки они не ждут, когда храм достроят. Они уже используют этот храм по назначению. И начали они попеременно петь: «Хвалите и славьте Господа, ибо благ, ибо вовек милость его к Израилю». И весь народ восклицал громогласно, славя Господа за то, что положено основание Дома Господня.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
И тут начинается противление с весьма неожиданной стороны. 12 стих. «Впрочем, многие из священников и левитов, и глав поколений, старики, которые видели прежний храм, при основании этого храма пред глазами их плакали громко, но многие и восклицали от радости громогласно. И не мог народ распознать восклицание радости от вопли плача народного, потому что народ восклицал громко, и голос слышен был далеко». Почему они плакали? Что происходило? А происходила вот какая вещь. Они начинали сравнивать храм, тот, который есть сейчас, с тем, который был когда-то. Мы об этом еще будем читать, когда дойдем до пророков. У молодежи был энтузиазм. А вот старики вспоминали старые года, прежние времена, и говорили: да что это вообще за храм? Вот тогда все было по-другому. До Вавилонского плена все было лучше. А сейчас, знаете что, израильтяне продолжают строить. Проявляя полное уважение к возрасту, они отказываются принимать эти брюзжания. Я не буду углубляться сейчас в эту тему, поговорим о ней подробнее, когда дойдем до пророка Агея. Я пока расскажу лишь одну историю. Это было на заре моей христианской жизни. Мы собирались в небольшом зале в Москве на богослужение. Это был центр Москвы. Молодежное богослужение. Небольшое, но очень бодрое, очень радостное, приподнятое настроение. Кругом 91-92 годы прошлого века уже, да? Кажется, что жизнь прекрасна, все здорово, и дальше будет только лучше, даже если сейчас тяжеловато. И вот я помню, как-то пришел один пожилой христианин, верующий с тех еще советских времен, и вот он был с нами на богослужении. Пришел он с женой, тоже такая пожилая уже женщина. И вот он такой посидел на этом служении, потом говорит: ну что ж, ребята, хорошо у вас тут. Но знаете, до наших времен вам все-таки чего-то не хватает. Не хватает. Духовности вам не хватает. Вот в наши-то времена. И он рассказывает про богослужение 60-х годов. И мы так, знаете, пали лицами нашими, потому что мы услышали про такую духовность, про такую посвященность, которая нам и не снилась. Потом этот человек отошел руки помыть. Жена его на нас смотрит и говорит: да не слушайте вы деда. Говорит, понимаете, я эти рассказы о богослужениях 60-х слышу уже много лет. И с каждым годом рассказы становятся все красивее и красивее, а те богослужения старые все привлекательнее и привлекательнее. Эта мудрая женщина навсегда отучила меня и слушать это брюзжание, и, надеюсь, брюзжать самому. Переходим к четвертой главе. Начинается оппозиция, начинается противостояние. И услышали враги Иуды и Вениамина, что возвратившиеся из плена строят храм Господу Богу Израилеву. И пришли они к Зарававелю и к главам поколений и сказали им: будем и мы строить с вами, потому что мы, как и вы, прибегаем к Богу вашему, и ему приносим жертвы от дней Асардана, царя сирийского, который перевел нас сюда. И знаете, кто это? Это северные колена. Это, да, действительно, когда-то часть Израиля, но это колено, которые уже соединились с другими народами. Там были и ассирийцы, там были и сирийцы. Это уже, конечно, седьмая вода на киселе. И вдруг они вспоминают, что мы же тому же Богу кланяемся. Давайте мы будем строить вместе с вами. Ответ израильтян мог бы показаться грубым, но я думаю, что в данном случае он был вполне уместен. И сказал им Зарававель и Иисус и прочие главы поколений израильских: не строить вам вместе с нами дом нашему Богу. Мы одни будем строить дом Господу Богу Израилеву, как повелел нам царь Кир, царь персидский. Почему они так сказали? Знаете, когда мы занимаемся христианским служением, к нам могут приходить самые разные люди. Далеко не всегда это люди, которые действительно имеют чистые помыслы. В данном случае автор выдает нам важную информацию. Люди, которые приходили строить, изначально были врагами. Вот нам нужна духовная чуткость, нам нужна духовная внимательность для того, чтобы распознавать друзей и врагов. И действительно, когда речь идет о духовной сфере, без такой внимательности ничего у нас не получится. Четвертый стих. «И стал народ земли той ослаблять руки народа иудейского и препятствовать ему в строении». Вот это те самые враги. Кстати, именно этим и подтверждается, что они были врагами. Если в какой-то момент не хватило духовной чуткости, то смотрите, что происходит дальше. Понимаете, если бы эти люди были друзьями, которых несправедливо обидели, они бы все равно продолжали вести себя как друзья. Но тут отвергнутые враги начинают делать пакости. Пятый стих. «И подкупали против них
советников, чтобы разрушить предприятие их во все дни Кира, царя Персидского, и до царствования Дария, царя Персидского. Ну, то есть при Кире это сделать еще ничего было нельзя. А дальше царь изменился, дальше пришел Дарий. А в царствование Ахашвероша, в начале царствования его, написали обвинение на жителей Иудеи и Иерусалима. То есть тут они тоже подождали, когда царь сменился снова. Они написали письмо. И в одни Артаксеркса писали Бишлам, Мефридат, Табел и прочие товарищи к Артаксерксу, царю персидскому. Кстати, Артаксеркс и Ахашверош — это одно и то же, это один и тот же царь, два разные его имени. О чем же они пишут? В чем смысл этого письма? Мы находим этот текст, начиная с 12 стиха. «Да будет известно царю, что иудеи, которые вышли от тебя, пришли к нам в Иерусалим, строят этот мятежный и негодный город, и стены делают, и основания их уже исправили». Интересно, Бог никогда не называл Иерусалим городом мятежным и негодным. Мятежным Иерусалим действительно бывал. Негодным действительно бывал. Но Бог никогда не использовал применительно к городу этих эпитетов. Это враги пишут. Бог такого никогда не говорил. 13 стих. «Да будет же известно царю, что если этот город будет построен и стены восстановлены, то ни подати, ни налога, ни пошлины не будут давать, и царской казне сделан будет ущерб. Так как мы едим соль от дворца царского и ущерб для царя не можем видеть, поэтому мы посылаем донесение к царю. Пусть поищут в памятной книге отцов твоих, и найдешь в книге памятной, и узнаешь, что город сей – город мятежный и вредный для царей и областей, и что отпадения бывали в нем издавна, за что город сей и опустошен». Правду ли они пишут по фактам? Да, правду. С точки зрения вавилонских царей, Иерусалим действительно был мятежным городом, и отпадения от Вавилона здесь были. Обратите внимание, их, конечно, не интересует отношение иудеев с Богом. Их интересует только то, что были отпадения от Вавилона. Они пишут с этой точки зрения. Вот почитай и найдешь. Они упускают только одну вещь. Они упускают только то, что было распоряжение Кира, которое по давности было гораздо позже вот всех предыдущих этих разговоров. 16 стих. «Посему мы уведомляем царя, что если город сей будет достроен и стены его доделаны, то после этого не будет у тебя владения за рекою». Вот такой конкретный прогноз. Царь послал ответ Рехуму, советнику, и Шимшаю, песцу, и прочим товарищам их, которые живут в Самарии и в прочих городах заречных. «Мир и прочее, письмо, которое вы прислали нам, внятно прочитано передо мною. И от меня дано повеление, и разыскивали, и нашли, что город этот издавна восставал против царей, и производились в нем мятежи и волнения, и что были в Иерусалиме цари могущественные и владевшие всем заречьем, и им давали подать налоги и пошлины. Итак, дайте приказание, чтобы люди сии перестали работать, и чтобы город сей не строился, доколе от меня не будет дано повеление. И будьте осторожны, чтобы не сделать в этом недосмотра. К чему допускать размножение вредного в ущерб царям?» Как скоро это письмо царя Артаксеркса было прочитано пред Рехумом и Шимшаем, писцом и товарищами их, они немедленно пошли в Иерусалим к иудеям и сильную вооруженную рукою остановили работу их. Что было делать? К как продолжать строительство и продолжать ли его вообще. Тогда остановилась работа при Доме Божьем, который в Иерусалиме. И остановка сия продолжалась до второго года царствования Дария, царя персидского. Это уже следующий Дарий. Но о том, что было дальше, мы поговорим в следующий раз. А пока всего доброго и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время. И ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.